Приветствуем, дорогие друзья. Мы сегодня продолжим для кого-то знакомство, для кого-то радость повторения встречи с словами и воспоминаниями об этапах жизни преподобного Исаака Сирина. Его замечательная книга уже несколько веков доступна русскому читателю церковному и послужила к многим благам как отдельных людей, так и целых монашеских сообществ. И мы кое-что уже вспомнили из его биографии. Ну, кто нам помогает, Наталья Александровна Тополова, наш преподаватель кафедры теологии Рязанского госуниверситета. И мы остановились на учении преподобного о божественном милосердии, о всепоглощающей любви, в приобщении которой состоит и цель человеческой жизни. Но вот границы этой любви не то чтобы существуют, они безграничны, как сам Господь, но простираются ли они на прощение всех нераскаянных грешников, которые, ну, вообще это учение даже сформировалось за века перехода от одних мыслителей к другим, в такое наименование сложно произносимое, апокатастасис. Ну, он знаком и в наше время, в 21 веке тоже дискуссии продолжаются, и некоторые современные учителя действующие в рамках православных школ возвещают, что вроде бы, видите, и у Исаака Сирина написано, и еще некоторые святые отцы, что вполне возможно, что Господь всех простит. Я не считаю это частным богословским мнением, потому что оно противоречит Священному Писанию и преданию. В прямом смысле. Поэтому интерпретировать таким образом или даже выстраивать компиляцию из канонизированных святых отцов и говорить «это мнение святых отцов» совершенно неправильно, потому что мнение святых отцов, как и мнение преподобного Исаака Сирина, однозначно проевангельское. Евангельское и никакое другое. А о том, что пойдут праведники в жизнь вечную, а в грешники во огне вечную.
Бошка, ну как же это тогда, можно сказать, проще? Ведь мало кому не симпатична мысль о том, что милосердие Божие победит всякий грех, и, как пишет и Исаак Сирин, что все преступления человечества для Бога как одна горсть песка.
А для чего это говорится? Это говорится для личного покаяния каждого. А ведь никто и не говорит, и не пытается умалить. Когда мы сразу сказали о границах милосердия и любви Божьей, то, конечно же, сказали несколько иронично в отношении самих себя, какие границы мы пытались найти, если знаем, что это безмерное.
Глубина
и высота, и креста Христова. Но не будем умалять и то достоинство человека, которое ему верено, свобода нравственного выбора. И свобода либо принадлежать к этой божественной природе, к божественной любви, либо от нее остаться отчужденным и стать причастником озера Огненного не для человека уготованного, а для дьявола и ангелов его.
То есть получается, что идея о всеобщем восстановлении, она лишает человека достоинства воли, достоинства свободного выбора.
Именно так она действует, редуцирует образ и подобие Божие в человеке. Его высочайшее призвание, да вообще делает его марионеткой, избавляет его вообще от необходимости нравственных усилий, если быть вполне последовательным, и оставляет его, в общем-то, без выбора, что совершенно противоречит и замыслу о человеке, его определению, его дыханию жизни, которое ему присуще бывает с момента творения, и нравственному выбору, который сначала поставил его вне Эдема сладости, а потом поставил его перед выбором быть со Христом на кресте или вне Христа. И это великое достоинство человека подчеркивает. Поэтому это апокатастасис, сформулированный даже ссылками на ложно интерпретированных или вырванных из контекста святоотеческих комментариях, каких-то или выдержках, оно неизменно в общем своем вот этом виде как раз действует против Евангелия, действует вопреки Христу, вопреки замыслу Божьему о человеке, о его высочайшем достоинстве, столь высоком, что он может и призван оказаться причастником божественного естества.
Ну, то есть это та особенность, которую мы просто должны учитывать, читая Исаака Сирина?
Конечно. Ну, не надо разделять его учение о Боге, если мы это встречаем, от его учения о человеке. Потому что иное дело падшей человеческой природы, которая сама, являясь осужденной, не природа, а человек, ставший в числе все-таки поврежденных творений Божьих, который действительно не может ничем иным, кроме плача и покаяния, стяжать, привлечь к себе божественную благодать, то те же самые законы не распространяются на Бога, который как раз и совмещает в себе милосердие и справедливость по той причине, что свят и сам себе изменить не может. Поэтому и перестать быть святым. Поэтому наша возможность приобщения к нему связана исключительно с нашей освященностью, возможностью освящения. Если кто не желает быть освященным, то не может быть и приобщен к божественной святости, то есть к божественной вечной жизни. Поэтому пожинает неизбежные последствия своего собственного худого выбора. И это именуется гневом Божьим, это именуется справедливостью, но Бог в этом отношении действительно насколько милостив, настолько и справедлив. И то, что мы уже успели прежде сказать, ссылаясь на преподобного Исаака, что милосердие противоположно справедливости, но это в человеке. А в свойствах Божьих милосердие и справедливость являются в отношении человека уживающимися именно в связи с вот этой основой, вернее, другим, очередным, или, как сказать, одним из неотъемлемых свойств Божьих, его святости. И в этом отношении у преподобного Исаака нет путаницы. И говоря о том, что все грехи человеческие, как горсть песка, в море брошенные, то это то, что возбуждает грешника к покаянию, то, что избавляет нас от самого главного, ловушки лукавого, это уныние, это безнадежность. Вот ведь почему большинство людей не идет на исповедь? Потому что и не идет к храму, потому что говорят, там для святых, а я-то вообще не гожусь.
Жизнь придется менять.
Ну, не то, чтобы они совсем не хотят, они просто в унынии своем, будучи порабощенными многими страстями, не видят для себя смысла приходить к сообществу святых, и лучше либо назвать их не святыми, либо сказать, что я бесконечно плох. Ведь интересно, что во многих некающихся вот это сознание того, что я вполне плох, и в этом есть некоторая даже бравада своей худостью, поэтому вы там, а почему появляется желание доказать, что и священнослужители тоже никакие, никудышние? Потому что и вы тоже, только я нелицемерно признаю себя вне церкви, потому что какая уж у меня святость, а вы из себя корчите святость.
Такая замечательная фраза, что не замерзли ли вы там еще на вершинах своих моральных устоев? Вот такая, в общем-то...
Но это, тем не менее,
критическая мысль.
А на самом деле, что это такое? Это уныние человеческое. Уныние, отчаяние, опущенные руки в отношении своего призвания. Ведь чем человека привлекает Господь? Хочешь вечно жить? Хочешь вечного блаженства? Кто не хочет? Все только и хотят блаженства. Так вот, где настоящее блаженство. Тот говорит, это не для меня. Их я буду еще и хуже пользоваться этими земными днями, потому что это не для меня. Так вот, его слова о милосердии божественном, его начертание Христа, другими словами, как апостол Павел говорит, у вас ведь, обращаясь к своим ученикам, мною был напечатлен Христос, как бы за вас, как бы у вас распятый. То есть он не у вас распялся, но распялся перед вами настолько очевидно в моих словах о его любви, что только ленивый не присоединится к нему. Только ленивый не поднимет всю тяжесть своих грехов и понесет их к стопам Господним. Вот это преподобного Исаака вполне рельефно, мне кажется, расставлено.
Ну да, то есть то, что вот идея его такой особой любви Бога к людям, она должна, наоборот, вдохновлять нас, не заставлять нас расслабляться, а наоборот напоминать о нашем достоинстве человеческом и о необходимости такого труда.
И вот интересно, что этот труд у него разными словами именуется, и странничество, и безмолвие, но одно из очень современных и интересных положений называется слезы. Вообще все плакали, плачут и плакать будут.
Ну, вот. Разве все плачут?
Ну, конечно, все по-разному.
Плачут младенцы, я знаю, плачут дамы.
Ну, почему? Всегда уязвленное самолюбие плачет, всегда какое-то творческое воодушевление причастно слезам. Многие ходят поплакать на фильмы какие-то романтические с большим удовольствием и чувствуют некоторый катарсис в результате пролитых слез над судьбой Жучки, Муму там, или какого-то другого героя, персонажа. Нет, нет, целлюлозы очень актуальны для всех людей. Ходят они в храм или не ходят. А когда люди ходят в храм, то это приобретает еще более интересное значение, поскольку слезы, плач, сразу человек слышит эту тему. Я тоже помню заповеди блаженства, еще толком не вчитываясь в Евангелие, уже слышал на первых богослужениях, которые посещал на Божественной литургии, и третий антифон, так называемый, заповеди блаженств, в которых звучит «блаженный плачущий, якоти утешится», конечно, озадачивает. Но я начал ходить из мира театрального в мир церковный. И для нас понятие слез всегда было очень важным вопросом. Это проявление все-таки глубины переживаний, глубины чувствований. Поэтому и актер должен уметь. У нас был один однокурсник, который имел дар слез. Не будучи верующим, он, однако, мог, обратившись в пустоту или в какой-то угол, говорить: «О, Джульетта, о, любовь моя!» И у него через 2-3 секунды начинали капать слезы такие. Вот, и другие ему хлопали. Ну и вообще не секрет, что опытные артисты не требуют много времени, чтобы из какого-то состояния
ну,
вас...
Вряд ли о таких слезах говорит Морес Хак.
Разумеется. Разумеется, но тем не менее много начинающих церковную жизнь людей озадачиваются, в том числе священник спрашивает, говорит: я начинаю плакать, когда в храм вхожу. Очень много еще не ходящих систематически
ну и
в церковь.
Как это? Хорошо? Что?
Ну вот надо открыть Исаака Сирина и почитать систематизацию слез. Несколько глав у него, в нескольких главах он касается этой темы. Но общее сводится к тому, что слезы делятся на два этапа. Сначала иссушающий, а потом уточняющий. К тому же есть слезы самолюбия, то есть обиды за себя.
Ну, это многим знакомо.
Ну, вот именно. И что с этим быть, что с этим делать? Ну, может быть, самое несложное – это слезы самолюбия. Потому что человек, огорченный чем-то, или обстоятельствами внешними, или людьми, он без всяких усилий, не надо быть артистом для того, чтобы заслезоточить. Вот. Слезоточивость.
Бывают еще люди просто такой подвижной как-то психикой. И
ну,
из-за
да.
собачки, из-за сломанной веточки.
Ну, это я, например.
Да. Из-за собачки точно, да.
Владимир Высоцкий как раз так характеризовал диагноз такой одного из душевнобольных в своей песне.
Самокритично, понимаешь.
Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь. Вот. А как раз в театральном мире эта легкая возбудимость как раз культивируется как особое дарование, способность быть таким сразу до крайности эмоций переключаться, причем очень быстро. А преподобный предполагает то, что у человека еще не преображенного, еще не дошедшего до, сейчас мы скажем, этой мере слез уточняющих, есть чаще всего слезы даже не истощающие, а слезы самолюбия.
Да, можно же плакать даже и о грехах своих слезами самолюбия.
Нет, не так.
Нет, я имею в виду, что...
Если о грехах... Нет, нет, ну вы как бы предчувствуете только
да,
как котенок.
Знаю, как сказать.
Как котенок, который еще
нет
в темноте. Или еще не открывшимися глазами. Действительно, да, слезы самолюбия, и надо понимать, что всякие слезы, которые у тебя по преимуществу, но в твоем относительно нераскаянном состоянии бывают, то они все замешаны на самости. Это как раз некоторое обезболивающее. Говорят, кстати, вместе со слезами выделяется в крови какое-то вещество, которое облегчает скорбь, ну, несколько...
химическим путем.
Да, химическим путем организмы, помогает организму пережить печальные события, страдания, которые ему выпадают. Но всегда это связано все-таки с самостью, с какой-то любовью к жизни, поскольку преподобный Исаак Сирин говорит, что для того, кто утвердился в вере, устремлен к Господу, сама смерть перестает быть страшной. Поэтому, если сама смерть не страшна, то что в жизни может всерьез довести боголюбца до слез? до огорчения по поводу самого себя, если он к самому переходу в вечность не сильно печется, он не переживает за свою смертность, ибо знает, что она есть переход, а не... То есть он вполне доверяет промыслу Божьему. Поэтому, учитывая, что слезы всегда проявление самости в человеке, то
чаще всего
он советует, заметив их за собою, оставить внешность той же, а внутреннее расположение свое переменить, как раз сделать слезы своего самолюбия слезами своего покаяния. Поэтому говорит, хорошо, ведь когда артисты работают над ролью, они же тоже иногда идут от внешнего к внутреннему, то какой-нибудь картузик оденет, наденет, и почувствовал, и почувствовал какой-то образ, посмотрел на себя и говорит, а вот же какой вот этот Шура, вы знаете, кем был Паниковский до революции? Поезжайте и спросите, Паниковский до революции был слепым, вот. И там картузик какой-то. Можно от внешнего как-то обнаружить вот эту внутреннюю какую-то убогость, ущемленность или какую-то, ну, игровую такую изюминку, как говорят, роли. А можно от внутреннего размышления, от того, кто каков. Это, надо сказать, свойственные размышлениям о благочестивой жизни. То ли мы от внешних исправностей приходим к внутреннему, то ли от внутреннего приходим к внешней. Но и то, и другое, конечно же, взаимоценно.
Со сложностями еще.
Так и есть. И как раз вот этой внешней слезоточивостью, которая немногого стоит, мало того, есть опасность слишком себя захвалить, мало того, искать еще показательности для своих слез, чтобы другие видели их и одобрили, или о них отозвались. Вот это настоящий христианин.
Вы искренний человек.
А ведь были даже, ну, искренне плачущие о грехах своих. А ведь были даже сообщества христианские, которые без слез не причащались. Считались, нельзя причаститься, приступить к чаше, если у тебя не текут слезы.
Но все-таки потому, что, наверное, слезы чаще всего как-то связаны с каким-то умягчением сердца. Потому что говорят, что он жесткий человек, он сухарик, сухая мокрая.
Слезы из него не выжмешь.
Слезы из него не выжмешь, да. А вот если уже вот он немножко размягчился...
Ну, говорят и по-другому. Как все тираны, он был очень сентиментален и слезоточив, когда про Нерона говорят или еще. Потому что этим некоторым как раз свойственно умиляться произведениями искусства и быть вполне нераскаянными злодеями по жизни. Но тем не менее...
То есть сами по себе внешние слезы ничего не значат.
Ничего не значат. Мало того, могут быть могут принести большой вред, если человек с ними связывает иллюзию своего благодатной одаренности. Вот, своей, в общем-то, вполне самолюбивой слезоточивости. И вот тут-то, как бдительность сердечную предписывает преподобный Исаак, надлежит быть особо бдительным, и тут как раз свое произволение употребить на то, чтобы более всего себя и укорить как раз, пользуясь этими слезами, как мы пользуемся словами святых отцов, которые вполне слезные в отношении Господа для того, чтобы прийти в то устроение, которое было присуще святым отцам. Поэтому и мы, когда, пускай и от мороза, прослезились, да, а при этом внутренне как раз напомни самих себе, вот не маской должно быть твое слезоточение, а отражением плачущего сердца и укоряющего самого себя.
Ну, вот мне кажется, что это вообще популярный совет. Я где-то его еще встречала, именно, знаете, вот как раз в контексте вот такой обиды, что вот если тебе обидно, допустим, кто-то обидел тебя, и ты уже не можешь сдержать слез, то в этот момент очень удобно направить мысли как раз к тому, что то, что ты обиделся, является следствием того, что ты...
Что ты горд.
Что ты горд, что ты тщеславен. И как раз стоит начать размышлять об этом, и тогда слезы обиды превращаются в слезы покаяния. В общем-то...
Ну да, здесь уже как раз будет действовать твоя добрая воля.
Пашка, ну все-таки это интересно, все-таки хотя бы понятно, что нам, наверное, никогда не добраться до иссушающих, уточняющих слез. Но если вы хотя бы нас познакомите с тем, что это такое, будет очень как-то на перспективу.
Если удачно мы выстраиваем по преподобному Исааку Сирину внутреннее слезоточение и себя...
Которого не видно?
Которое может быть проявляемо, а может быть не проявляемо слезами, то поначалу это неизбежно ведет к оскудению дородности и внешнего благообразия. Непременно это приводит к истощению. Пожалуй, да, это сушит. Это как раз вот эти первые слезы, которые истощающие, они неизбежно ведут человека, ну, к некоторому скукоживанию. То есть это буквально происходит обезвоживание, а на самом деле обезвоживание не только от влаги, которая не так уж много выходит со слезами, сколько от той влажности греха, влажности самости, в которой человек пребывает. Поэтому человек действительно становится ну, как-то от мира удаленным, становится в мире неприглядным, как тощий плод до времени созрелый, ни вида нашего, ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, висит между плодов пришлец осиротелый, и час их красоты, его паденье час. Так Михаил Юрьевич Лермонтов написал, по-моему, о современниках. Как тощий плод до времени созрелый. Вот, это, видимо, вот как раз состояние человека, который себя вычеркнул из списка благополучных, который занимает последнее место за трапезой, который внутренне себя поставил после всех людей в связи с видением, с видением своих грехов. Но, говорит, это не всегда так. Приходит время, приходит время слезам уточняющим. То есть здесь действие благодати в кающемся уже приводит к тому, что хочется...
Уточняющий – это, получается, тот, кто, наоборот, делает тебя...
Нет, это потом бывает.
Ну да, но после. Я имею в виду, что уточняющий – это, ну, как бы, это даже слово самоуточняющее, церковно-славянское, означает какую-то, я помню, тучных тельцов, то есть,
да,
наоборот, тебя как бы
откармливает. Порадуем себя самим текстом. И сперва человек по принуждению вступает на эту степень слез, о которой мы говорили. Он принуждает себя, как вообще наша заточивость, мы сказали, по внутреннему содержанию должна добровольно меняться. И ими отверзается ему дверь войти на вторую ступень, лучшую первой. И это есть страна радости, в которой человек приемлет милость. Это уже слезы, проливаемые по благоразумию. Они и украшают, и уточняют тело, и исходят непринужденно сами собою, и не только, как сказано, уточняют тело человеческое, но и вид человека изменяется, ибо сказано, сердцу веселящуюся лице цветет, в печалях же сущу сетует. Это чудное слово притчи Соломоновых. Его повторяет и Василий Великий, и последующие богословы уже русские, о том, что у кого на сердце мир, у кого сердце веселящееся, у того и лице цветет. Это надо бы написать на косметических салонах, где люди ищут цветение те лица. Вот. А закон-то главный – сердце веселящееся, лице цветет. У кого на сердце мир – от того и благообразие.
То есть получается, что это слезы, первые слезы, которые сушают, слезы от скупости, от недостатка, да, от того, что...
Вот, от осознанной скудости.
От осознанной скудости.
Слезы с принуждением.
От полноты, получается.
А радости, они от уже становятся непринужденными. Радости. И это, скорее всего, то, о чем вот мы не знаем. Мы все-таки себя можем иногда и понуждать. Ну, хотя бы, когда мы готовимся к исповеди, но все-таки иметь сердце сокрушенное. Мы знаем, что Господь не формат.
Хотя бы нагнуть главу, хотя бы не жестоковынность.
Каким-то образом, в малой степени быть слезными, лакримозо. Вот. А и этот путь, он не тупиковый. Люди ведь иногда не видят ничего дальше этого и говорят, вы ведете к унынию, у вас нет будущего, вы только сгибаете и сгибаете человека. Но в этом согбении, говорит уж глубочайший знаток человеческой природы, преподобный Исаак Сирин, есть залог вот этого грядущего ростка, который потом уже исполняет благостностью не только всю душу, и эти слезы сопровождаются уже удивительным цветением, в том числе и телесным.
Ну, то есть цель здесь все-таки получается цветение. Опять же, не слезы сами по себе, которые не являются ни признаком, в общем-то, ничего, да?
Но слезы ведут к радости. Именно радость о Господе, она сопряжена вот с этими слезами. Но слезы эти берутся не от пустого щенячьего ликования. Ибо некоторые говорят, мы в благодати. Ну уж не говорим о сектантах, которые сами себя давают. Аллилуйя! Вот, как у нас сегодня весело. Какая радость! Смотрите, какие мы собрались. Вот, какой сегодня пирог замечательный. Какая музыка. Какой танец зажигательный.
Какие мы все красавчики.
Да, да. И еще успехи. А к тому же завтра улетаем еще на курорт. Вот. И это полное аллилуйя, да?
Исцеляющие слезы сейчас у меня начнутся после слов про курорт.
Вот, но вот этот истинный путь рождения действительно духовного плода, уже причастного вечной радости, конечно, одно из замечательных откровений преподобного, которых очень интересно читать. Ну, сегодня, видите, мы успели только с одной страничкой познакомиться, но и то немало, я думаю, для интересующихся. И думаю, что только ленивый из наших зрителей и слушателей, дорогая Наталья Александровна, не возьмет книгу преподобного Исаака Сирина после наших с вами чаепитий по этой теме. Храни вас Господь, благодарим вас, будьте здравы, друзья.
До свидания.